Оставь все другие религии и вручи себя мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих греховных поступков. Не страшись ничего. Комментарий Шрила Прабхупады. Господь описал различные виды знания и процессов религии. Знания высшего брахмана, параматмы, знания о различных социальных группах и укладах, общественной жизни, знания жизни в отречении, знания об отрешенности, владении чувствами и умом, медитации и многом другом. Он описал множество различных видов религии. Теперь, подводя итог содержанию Бхагавадгиты, Господь говорит, что Арджуна должен отказаться от всех объясненных ему способов и просто вручить себя Кришне. Так он избавится от всех последствий своих греховных поступков, ибо сам Господь обещает берегать его. В 8 главе говорится, что только тот, кто полностью освободился от последствий своих греховных поступков, может обратиться к поклонению Господу Кришне. Таким образом, можно подумать, что не будучи свободным от всех греховных последствий, человек не может вступить на путь преданного служения. Чтобы рассеять подобные сомнения, здесь говорится, что даже если человек не освободился от всех греховных последствий, преданное служение Господу Шри Кришне очистит его само по себе. Нет необходимости в напряженных усилиях, чтобы освободиться от греховных последствий. Нужно без колебаний принять Кришну как высшего спасителя всех живых существ. С верой и любовью следует вручить себя Ему. То, как человек предается Кришне, описано в Хари Бхакти Виласе. Анукуляйся санкалпа, пратикуляйся ваджанам, акшишся тити ваш вишвасо, гоприте, варанам тата, атма, никше покарпанье, шатвитха шаранагати. На пути веры и любви необходимо всего лишь принять те религиозные принципы, которые в конечном итоге приведут к преданному служению Господу. Можно продолжать профессиональную деятельность согласно своему социальному положению. Однако впустую трудится тот, кто, исполняя свои обязанности, не приходит к сознанию Кришны. Следует избегать всего, что не ведет к совершенству сознания Кришны. Нужно быть уверенным в том, что при всех обстоятельствах Кришна защитит от всех трудностей. Совсем не нужно думать о том, как поддержать свою душу в теле. Кришна позаботится об этом. Нужно всегда считать себя беспомощным и видеть в Кришне единственную основу своего прогресса в жизни. Как только человек всерьез отдается преданному служению Господу в полном сознании Кришны, он сразу же освобождается от всей скверной материальной природы. Существуют различные пути религии и различные способы очищения, основанные на развитии знания, на медитации, в системе мистической йоги и тому подобное. Но тот, кто вручил себя Кришне, может обойтись без этих многочисленных методов. Всего лишь предавшись Кришне, можно избежать излишней траты времени. Таким образом, можно сразу добиться всех положительных результатов и освободиться от всех последствий греховных поступков. Человека должен привлекать прекрасный образ Кришны. Имя Кришна означает «всепривлекающий». Счастлив тот, кто, кого привлекает Кришна, исполненный красоты, всесильный, всемогущий. Трансценденталисты бывают разных типов. Одни привержены образу безличного брахмана, других привлекает аспект параматмы и так далее. Но высший тип трансценденталистов характеризуется устремленностью к личностному аспекту Верховной Божественной Личности. Наиболее совершенные трансценденталисты – те, кто влечет к себе, те, кого влечет к себе Верховная Божественная Личность, сам Кришна. Иначе говоря, преданное служение Кришне в полном сознании является самой сокровенной частью знания, и в этом суть всей Бхагавадгиты. К разряду трансценденталистов принадлежат карма-йоги, философы-эмпирики, мистики и бхакты. Но лучше среди всех чистые бхакты. Очень важны здесь слова Машучага. «Не бойся, не сомневайся, не тревожься». У человека может возникнуть чувство растерянности перед необходимостью отказаться от всех видов религии и просто вручить себя Кришне. Однако это беспокойство излишним. Саратхармам паритяджа мамакам шаранавраджа ахам твам сарвапапепхьо макшаяшьями машуча. Оставь все другие религии просто и вручи себя мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих греховных поступков. Не страшись ничего. Совершенство отречения, 18 глава, текст 66. Знаменитый стих, как бы суть Бхагавадгиты здесь выражается в этом стихе. И Прабхупада объясняет, что есть разные процессы религии, много процессов религии, может быть. Есть мировые религии, есть различные пути йоги, это тоже религиозные процессы. Религия — это, можно сказать, что это закон Бога. Религия, можно сказать, что это ограничения греховной деятельности. Жизнь в благости – это тоже религия. Обуздание чувств, аскезы, покаяние – также религия. Но в целом религию характеризуют три вещи, по которым можно сразу понять, насколько человек религиозен. Сейчас, может быть, религии больше известны по названиям. Название – какая-то национальная принадлежность. Но в шастрах описывается, что религию проявляют три вещи. Прабхупада объясняет – ягья, тапа и дана. Эти три вещи указывают, что религия есть, существует. Ягья означает жертва, жертвоприношение. То есть человек должен жить ради высшей цели. Такая жизнь называется ягья, жертва. Тапа означает, что он совершает аскезы и живет очень просто, не пресыщая свои чувства сверх меры. Тапа, аскеза, простая жизнь. И дана, он помогает другим людям, живет ради других людей. Вот ягья, тапа, дана – это означает религия. Если нет этих вещей, то религии тоже нет. Иногда остаются только названия от религии. Иногда люди не знают, в чем же цель религии конечная. То яги не может быть полной. Тапа, они не совершают никаких аскез, не контролируют ни пищу, ни сон, ни поступки, ни речь. И дана, они живут только ради себя. Или своей семьи, или нации, не больше. Это материальное сознание. Прямо противоположно. Поэтому, когда здесь говорится о религии в Бхагавад-гите, не имеется в виду названия, которые мы знаем, христианство или мусульманство, индуизм или что-то еще. Поскольку в то время таких названий не существовало вообще. Но есть процессы. И в целом можно сказать, что жизнь в гуне благости – это означает религиозная жизнь. И есть тоже три уровня. Когда человек начинает, он не начинает с уровня религии вообще. Есть уровень предрелигиозный. Если говорить о развитии человечества, то начинается все с дорелигиозного уровня. Дорелигиозный уровень характерен тем, что у человека нет ни знания о Боге и душе, ни веры в это. Это не выглядит научно и не обладает опытом личным и верой личной. Отвергает существование Бога, души, видит материю. Эмпирический путь познания, то есть развиваются материалистические науки. Они хотят создавать какие-то приборы, чтобы видеть, слышать лучше и воспринимать материю. Так изучают ее. С помощью органов чувств. Развитие науки и техники, так скажем. То есть нет духовного знания, нет достаточной веры. И на этом уровне нужны какие-то морально-этические принципы, нормы. И высший из них – это то, что установил Господь Будда, Ахимса. Это для атеистов даются принципы. Для материалистов, поскольку материальное сознание склонно к насилию, естественным образом, склонно к насилию. Прабхупада это объясняет, что сначала они отвергли душу, существование души в теле животных. Так это было сначала. Они говорят, душа только у человека может быть. Прабхупада беседовал с одним священником, и священник так и говорил. У животных нет души. Когда Прабхупада спросил, почему вы содержите бойни, вы же христиане, содержите бойни, это противоречит наставлению «не убей», Ахимса. А священник сказал, но у животных нет души, можно убить, съесть. Прабхупада оставил эту точку зрения, опираясь на заповедь «не убей». И проводил аналогию, почему нет души, ведь все признаки существования одинаковые, что у животного, у человека. Еда, солнце, выкупление, оборона, все говорит об аналогии, о точном полном сходстве принципиальных действий. Почему утверждаете, что у животных нет души? Бхагавад-гита говорит, что сарвагата везде присутствует, во всех видах жизни. Душа присутствует, это жизнь и есть душа. Но священник настаивал, нет, нет, у животных нет философского поиска абсолютной истины, нет метафизического подхода к жизни, только у человека это наблюдается, и только у человека есть духовный поиск, душа. И Прабхупада использовал аргумент и сказал, если вы утверждаете, что человек может мыслить метафизически, вот и мыслите метафизически. Метафизически означает выше физического, выше материального, то есть духовное мышление. И метафизическое утверждение, что душа существует во всех видах жизни, формах жизни. Вот оно. Прабхупада снова это доказывал. Но, скорее всего, тот священник, он не признал этот факт. И затем Прабхупада говорит, почему так важно отстоять этот момент, что животных нельзя убивать? Почему это так важно для человека именно? То есть материалисту нужно это объяснить. Очень сложно объяснить материалисту, но необходимо остановить убийство, потому что эта реакция переносится затем на человека. Остался еще один маленький шаг. Если мы убеждены в том, что у животных нет души, то следующий шаг. И у человека нет души. Значит. Это элементарно. Так развивается атеизм. Если у животных нет души, то откуда душа у человека вообще? И вообще, что такое душа? Начинается вопрос. Итак, реакция переносится с животных на людей затем. Утрата духовного знания означает, люди перестают видеть в благости. Аюрведы говорят, корова – это мать. Не убивай. Коров не убивай. А люди думают, ну это индийское священное животное. То есть в Индии корову нельзя убивать, а в России можно корову убить. Но веды говорят не об этом, что на индийской или русской. Любая корова – мать. В ней есть чувство материнства, очень обостренное. Нельзя убивать это животное. Это большой грех, если убиваем мать. Что тот человек, который ухаживает за коровой, корова проявляет чувство материнства к нему. Она мать по природе. Это известно. Брамачари доит коров на ферме в Алма-Ате. И корова привыкает к ним. Известно, что если она привыкнет к кому-то, ее трудно потом доить кому-то другому. И корова испытывает чувства определенные. И если человек приходит, к которому она привыкла и любит, она дает больше молока. Чувство матери помогает ей. Когда брамачари доит молоко, корова поворачивается и лижет ему лысину языком. Она думает, мой теленок, она проявляет чувства к нему. Факт, можно посмотреть это. Это не просто слова, это реальные чувства. Во Вриндаване мы видели, что такое корова, сколько у нее чувств благости. Ее можно покормить с рук, погладить, почесать ей шею. Она проявляет чувства. Очень сильные чувства. И вы сразу чувствуете, какая благость от нее исходит. И как же вы можете, если вы чувствуете это все, убивать корову, резать глотку корове? Это означает, что люди не чувствуют этого. Вот она, утрата знания. Не воспринимают эти внутренние энергии. Благость уходит. Они забывают. Им невозможно понять, почему она мать. Она просто корова. Просто корова. Причем здесь мать? Я вспомнил ту историю, как однажды мы ехали в поезде. И преданные из Екатеринбурга были. Мы ехали куда-то на марафон с книгами. Это был плацкартный вагон. И там в одном купе сидели два ученых. Ели мясо, рыбу, яйца с хлебом. Ну, были такие большие очки, такие минус 50. Такой солидный ум, вид, то есть. И они обсуждали палеолит, мезолит, и вот что-то такое они всю дорогу, часами просто. Все вокруг просто удивлялись. Они были совершенно отрешенные и так смотрели на всех. Палеолит, мезолит, и ели все это. Они даже не замечали, может быть, там вместе с мусором. Настолько были погружены в эту медитацию свою. И была тогда преданная Санкиртана, такая очень прямая, она быстро книги распространяла, потому что сразу суть говорила. Она подсела и говорит, мясо, рыбу, яйца есть нельзя, трупы. Те от палеолита, мезолита повернулись к ней. Почему? Потому что корова – это мать, она сказала. Мать – это в Индии, видимо. То есть они стали обсуждать. В Индии так думают. Нет, она стала объяснять, что корова – мать. Через полчаса напряженных усилий ей удалось как-то их убедить на какое-то время, что корова – мать. Сказали, ну ладно, ладно, пусть будет матерью. Ну хорошо, ну а быка-то почему нельзя убивать? Ученые, ученые. Ну как, почему? Ну, корова мать, понимаете? Ну, хорошо, согласились. Ну, а бы кто? Ну, кто? Отец, правильно, отец, видите. Очень трудно понять даже ученому, что же имеется в виду, а означает, что животное обладает душой. Там есть душа, там есть чувства, там есть также свои ценности. Понять это возможно только во взаимоотношениях. Но когда все пьют молоко из бутылок, а хлеб берут только из магазинов, знание уходит, естественно, это страсть означает. Заплатили деньги и взяли. Все. Никаких обязанностей, никакой ответственности. никаких взаимоотношений ни с землей, ни с коровой, ни с другими людьми, даже с продавцом в магазине никаких взаимоотношений, даешь деньги и берешь, все. Все очень быстро и удобно, правда же? Страсти. Нет никаких помех для чувства наслаждения. Все нужно сделать быстро, чтобы быстрее побежать на работу. Нужно сделать все быстро, чтобы прийти домой, включить телевизор. Страсть управляет. И страсть означает, религии нет, есть название. Названия могут быть громкие. Столько разных названий в христианском направлении. Много названий сейчас и в мусульманском направлении, и в индуистском направлении. И много-много названий, но все это не является религией без следования этим принципам, без знания. Итак, это предрелигиозные принципы. Не убивай, не кради, не лги, не прелюбодействуй и так далее. Предрелигиозные принципы – это еще и не религия, как ты говоришь. То же самое говорили когда-то коммунисты. Не прелюбодействуй, не кради. Те же самые вещи. Но к религии никакого отношения не имеет. Религия без взаимоотношений с Богом не существует. И в Бхагаватам говорится, что тот, кто пытается описать абсолютную истину с помощью своего ума, это признак глупца. Такой человек сразу же отнести к разряду глупцов. Это невозможно описать с помощью ума. Необходимы взаимоотношения. Итак, религия означает, есть вера, появляется вера, но знания еще нет. Почему так или почему так? На этом уровне человеку трудно объяснить, почему так или почему так. Поэтому говорится, делай, не то в ад пойдешь. Лучше тебе просто поверить в это. Обрети веру. Вера главная, говорят. Почему? Потому что пойдешь в ад. Ну-ка, сравни эти две вещи. Либо ты в рай, либо в ад. Выбирай. Если в рай, значит, нужно верить. Богу нужно верить. Не веришь – дорога в ад. И мы видим, вот это и есть религия. Вот она. Вера. Она часто бывает слепой, потому что на этом уровне еще человеку нельзя объяснить это научно. Не потому, что нет такой науки, а потому, что человек утрачивает способности определенные восприятия. Он может утратить разум, он может утратить определенные качества, и наука духовная, она становится для него непостижима о душе. Есть в Бхагавадгите очень хорошие стихи о том, что такое душа, ее качество, аспект вечности, о том, как душа меняет тела в течение жизни много-много раз. Это очень трудно понять современному человеку. И когда вы не можете объяснить, вы говорите, ну просто поверь. Это благоприятно для тебя. Просто поверь, что душа существует. И приходится создавать какие-то формы религии. Есть ограничения и определенные наставления. Если человек боится Бога, он может чему-то следовать. Это называется религиозность. Богобоязненность, так еще можно писать. Кришна говорит об этом уровне. Эти вещи можешь все отвергнуть. Прими сразу же смысл и цель религии меня, поскольку Кришна Бог, он об этом говорит сам. Сарва тарман паритяджа. Сарва означает все тарма религии. Можешь отбросить. Мам экам. Экам означает одному. Мам. Мне одному. Шаранам, раджа. Шаранам, предайся. То есть суть и смысл всех религиозных практик — найти Кришну, предаться Богу, обрести взаимоотношения с Богом. Об этом здесь и говорится. Можешь отвергнуть. И на этом уровне человек обладает и верой, и знаниями. То есть мы видим, что это наука. Духовная наука. Это научный процесс. Но когда человек не может постичь эту науку, тогда ему дают формы религии. И когда он не может даже принять религию, лишён веры, ему нужны какие-то религиозные принципы типа буддизма, что-то такое. Такие концепции. Пустота, поскольку объяснить невозможно, пустота концепцией, то есть что-то такое, такими выражениями, что человек не может представить, он думает, да, что-то такое должно быть. Вот. Чисто абстрактно, математически, не больше. Математики, они добились такого успеха, и это выражение математики и физики, философии пустоты. Это способ этого абстрактного мышления. Как они описывают бесконечность? Вот такой вот загогулиной. И все. Все очень просто. Вот это бесконечность, понимаешь? Вот так вот все просто. Абстрактное мышление, знаковое. Реально он не видит, не воспринимает, нет реализации. Но вот он просто знак ставит, и все понятно ему кажется. Это несколько обман для ума. несколько создание определенных иллюзий, определенных знаков, ассоциаций, впечатлений на уровне ума, не больше этого. Но где вы видели бесконечность вот такой формы? Восьмерки. Это математический знак. Так же, как единица, это математический знак. Так же, как двойка или тройка, это математический знак. Но на самом деле два или три описать невозможно. Как это вы объясните ребенку, что 2, 1, 1 стало двумя? Он не поймет сначала, тут нужен особый подход. Сейчас мы объясним, как это делается. Нельзя объяснить, вот один и вот один, вот это два, понимаешь? Но он видит 1 и 1, причем тут 2? Вот один, вот один, вот один, а почему вот 1, 1, 2? Видите, не проникает. Тогда объясняют, есть методика. Они говорят, вот у тебя есть яблоко одно. У тебя твое яблоко, понимаешь, твое. Твоя собственность. Вот с этого все начинается обучение. И даем тебе еще одно яблоко. Вот у тебя теперь 2, понимаешь? И теперь он понимает, у меня 2 яблока. Как только у него проявляется чувство собственности, появляется понимание. Это предупреждение выше панишат. Ишивайся и дам сарвам. Нужно осознать, что все принадлежит Богу. Тогда не будет разницы между 2 и 1, или 3, или 5. Это духовная математика. 1 плюс 1 сколько будет? 1. 1 минус 1 тоже 1. Ничего не меняется. Что изменится, если мы одно яблоко положим с другим яблоком? Ничего не изменится. Но чувство собственности говорит, мое, поэтому 2 яблока. И на этом чувстве описываются все явления материальной природы, все науки, на этой концепции. И Шапанишат и Бхагавад-гита разрушают эту концепцию, то есть разрушают все материальные науки таким образом. Нет места для такого мышления вообще. Мир, мама, ничего мне не принадлежит. Поэтому 1 плюс 1 не будет 2 никогда. Пока, если я не почувствую обладателем этого всего. Итак, Кришна говорит, ты просто предайся мне. Отвлекись от этого чувства собственности. То есть не перечисляйся каким-то внешним вещам, религиозным процессам. Кто-то гордится, что он буддист, кто-то гордится, что он мусульманин, кто-то еще. Но что за этим стоит? В одном месте, где-то на севере, мы давали лекцию в общежитии на севере Тюменской области. И там был один мусульманин. И он после лекции сказал, моя религия лучше. Я спросил, почему? Он сказал, потому что в моей религии можно нарушать все ваши принципы. Поэтому она лучше. Она дает мне жить лучше, наслаждаться больше. Поэтому моя религия лучше. Если с этой точки зрения посмотреть на религии, то сознание Кришны хуже всего. Самые большие ограничения здесь именно. Самые строгие правила, самые строгие требования здесь, в сознании Кришны, в Бхагавад-гите именно. Мама Камшара Навараджа, все остальное отбрось. Все. Сарва, все остальное отбрось. Мы в Алма-Ате, мы беседовали с одним мусульманином. Он пришел на программу и хотел послушать, потом хотел поспорить. Он жил где-то в арабских странах, он читает арабский язык. Коран на арабском языке читает. Очень гордится, что он на арабском знает Коран. Только ислам, он говорил, только ислам. И никакие другие религии, только ислам. Так очень убежденно, как вот христиане, знаете, бывают такие вот. Но он был очень добрый человек, культурно разговаривал, как бы достаточно разумно. С ним можно было побеседовать. Он едва дождался конца лекции и тут же протянул руку. И он хотел диспут, какое-то обсуждение. И мне тоже было интересно, я еще не знал, что такое мусульмане вообще. Я просто боялся их, потому что мне чего только не говорили про мусульман. Что у каждого мусульмана кинжал за пазухой обязательно. Но там кинжала не было. Был нормальный человек с большой бородой. Вот такой вот. Такими крупными глазами. Горящими такими. Через каждый час он на масло выбегал повторять там где-то в комнату другую. У них есть своя периодичность. Молятся там много. Молитвы, и стали разговаривать. И он не принимал, только ислам, ислам, все. И тогда я спросил его, а кто такой Кришна, как вы думаете? Ваше мнение. Кришна – это обычный человек, он сказал. А вы знаете, что означает имя Кришна? Он говорит, нет. Я говорю, послушайте. Кришна означает всепривлекающий, обладатель всего, всех энергий. Он стал так смотреть, думать. Я говорю, как же может быть всепривлекающий обычным человеком? Он говорит, нет, 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 это просто был когда-то такой человек, которого звали Кришна, вот и все. Я говорю, ну понятно, что если вас назвать Аллахом, вы не станете Богом. Но мы не говорим о человеке с именем Кришны, а о том, кому это имя принадлежит изначально. Стал так делать глазами. Что-то он, кажется, понимал. Изначально кому это принадлежит имя, спросил его? Аллаху. Он был шокирован просто. Аллаху. Вашему Аллаху. Это его изначальное имя Кришна. Ну уж чего-чего, это он никак не ожидал, понимаете? Простая наука. 2×2=4, очень просто. Здесь тоже очень просто. Если все качества Бога собрать, Кришна называется, любые, все, в одно. Обладатель всего – Кришна, все привлекающие. Все аспекты, энергии, все там есть. Это Кришна означает. Но, в конце концов, он должен был отставить свою религию. У него были там последователи, несколько человек. Он не мог так принять, знаете. Я понимал его чувства и не стал наставить на это. Сказал, хорошо, Аллах выше, конечно. Он же Бог богов. Мы принимаем, мы поклоняемся вашему Аллаху тоже. Но в аспекте вот Кришны, вот таким образом. То есть мы видим некоторую привязанность к определенной религии, к определенной группе, к определенной нации, к определенному клану или семьи. И так возникают определенные разные традиции, хотя цель должна быть единая. Здесь говорится в Бхагавад-гите только о конечной цели жизни. Не описываются глубоко различные религии. Фактически каждый путь йоги Кришна описывает одинаково. «Предайся мне». В 6 главе он в последнем стихе говорит: «Из всех йогов, кто думает обо мне, лучший». Эта глава называется «Гьяна», «Тьяна-йога», «Контроль ума». И как же контролировать ум? Думать о Кришне. А кто действует лучше всех карма-йоги? Кто действует для удовлетворения Кришны? Действует в форме яги? Что бы ты ни делал, что бы ты ни предлагал, что бы ты ни ел, делай как жертвоприношение мне, суть карма-йоги. Опять же, это связано с Кришной. Что бы ты ни делал, любые вещи. Ман, ман, абхава, ман, бхактом, атья джимам, намаскру, так много стихов, где Кришна упоминает. Ты должен быть всегда связан со мной, всегда непосредственно быть связан со мной. Даже если ты ешь, даже если ты работаешь, даже если ты думаешь, даже если ты действуешь, ходишь. И в этом суть религии. Занять все органы чувств тела в служении Кришне. Мамакам, эхам, шаранам, враджа. И в этом случае, почему человек привязан к своей религии? Обычно они говорят, моя религия лучше, потому что я могу нарушать все эти принципы, и Бог мне простит моей религии. Я получу прощение. Христиане вообще говорят, можете грешить сколько хотите, главное раскаяться. А эта секта, она говорит, что вы не должны грешить. А как такое может быть? Ведь человек грешен по своей природе, они говорят. Они от дьявола проповедуют, должно быть. Они не могут понять, как это жить безгрешно. Разве это можно? Ведь там написано, что каждый грешен. А они говорят, живи безгрешно. Они слишком много на себя берут, эти люди. Нет, жить нужно греховно, но раскаиваться. Нужно признавать свою слабость. И чем больше вы грешите, тем смиреннее становитесь иногда. Иногда можно такое услышать. Правда вам говорю? Если вы возгордились, немножко погрешите и станете смиренней. Я такое слышал, христиан возгордился. Ну, согреши немножко, и все пройдет. Станешь снова смиренным, религиозным очень станешь. Это не то смирение, потому что в этом случае они смирение от греховного существования. А есть смирение из любви. Это разные моменты. Кришна не хочет взаимоотношения с грешниками. Он говорит, для тех, кто невежественный и греховный человек, я не проявляю в себе скрытой внутренней энергии. Поэтому человек, совершающий грех, находится в скорбном состоянии, поскольку не связан с Богом. Если он связан, то сусукам картум авиям, если он непосредственно протягшивагамам тармям, непосредственно имеет взаимоотношение с душой, то сусукам очень счастлив, уйти очень радостно, сусукам, су очень, сукам счастливый. То есть признак, что должен быть счастлив, а не скорбный, не скорбный. Об этом говорит Махараджа Парикшит Шукадева Госвами. Он говорит, есть формы покаяния, и человек очищается, когда раскаивается, но потом он выходит снова грешит. И если покаяние считать искуплением, как искупление грехов.
Какой смысл в таком искуплении?
Это так же, как купать слона. В Майяпуре мы видели там двух слонов. Есть большой бассейн. Они ложатся на бок. Один живот только выглядывает вот так вот. И их моют щетками, такими швабрами, такими жесткими. Им нравится очень. Очень нравится купаться. Они там купаются полдня. И очень сильно очищаются. Но как только выходит на сушу, будьте внимательны, что он сейчас делает, слон. Очень странный. Он набирает ходом как можно больше пыли вокруг и... всего себя. Поэтому Махараджа перешит, приводит этот пример и говорит, какой смысл в этом всем? Они очищаются, покаяние, а потом снова берут и... тут же они. Какой же смысл в таком покаянии? Какой же смысл в таком религии в этом случае? В такой религии. И в этом случае человек не может ощутить сколько-нибудь какого-то прогресса. Он просто утверждает, что религия – это состояние скорби, раскаяния. Вот в этом состоянии нужно находиться и всегда молить о прощении. И Бог, Он очень милостив, Он все простит. Особенно, говорит Иисус, Он умер за наши грехи. Он простит. Вот Он для этого и пришел, чтобы мы грешили, а Он прощал. Таков смысл как бы их становится. Концепция такая определяется. Это противоречит истине на самом деле. Либо это не полная истина. Конечно, человеку необходимо прощение, верно? Но здесь, говорит Кришна, ты можешь не обращаться ни к каким религиозным процессам вообще. Потому что я тебя сам могу защитить. Агам твам, я тебя. Сарва папепьё. Папепьё, значит, грехи. Сарва все, любые. Я тебя могу сам защитить? Почему ты обращаешься к религии? Ведь я могу тебя сам защитить. Все религии зашли из меня. Агам сарвася прабавом, атак сарвам правадате. Кришна говорит, из меня исходят все материальные и духовные миры. Все исходит. Он абсолютная истина, источник всего. Так ты можешь обратиться ко мне, я тебя сам буду защищать, если ты ко мне обратишься. И при этом машу чага, можешь не бояться ничего. И в этом случае можно сказать, это религия лучше всего. Это религия лучше. Это самая лучшая религия. Непосредственные взаимоотношения с Богом, вот что очень важно. Не с религией. Мы объясним, в чем разница. Религия – это идея веры, и нам нужно следить, чтобы сознание Кришны не стало очередной верой, Прабхупада говорил. Вера – это вера в Кришну. А этот процесс называется сознание Кришны или знание Кришны. Сознание – значит взаимоотношения с Кришной. Это разные вещи. Можно повесить изображение и молиться на него. Это религия. А можно иметь взаимоотношения с Богом. Что это означает? Со всеми его энергиями. Не просто прийти к изображению, а видеть, что Бог, Он везде распространяет свою энергию. Все это и есть Бог, Прабхупада говорил. Все это и есть Бог. Даже тот ум, которым мы мыслим, это его энергия. И те глаза, которыми мы смотрим, и воздух, которым мы дышим, и земля, по которой мы ходим, и воду, которую мы пьем. Все это и есть его энергии. И таким образом, даже когда мы принимаем пищу, можем общаться с Богом, понимать Бога. Процесс, конечно, пища готовится, предлагается Всевышнему, это взаимоотношения. И затем мы можем принимать эту пищу и осознавать, кто такой Бог. И тогда процесс становится завершенным. Все, он закончен. Потому что цель, смысл деятельности в знании. Если мы действуем и получаем знания, процесс завершен. То есть кто-то в этой системе взаимоотношений, кто-то может пахать землю, кто-то может руководить, кто-то может торговать и так далее, работать. То есть разные типы людей, классы людей. Но в итоге все сводится к тому, что человек должен получить свою пищу. Все усилия. Веда говорится, необходимо поддерживать тело, нужна пища. Это главный момент для поддержания существования. И если мы просто находим пищу и съедаем ее, процесс не считается завершенным. Но когда мы берем этот урожай, выращенный людьми, затем кто-то садил, кто-то собирал, кто-то перевозил, кто-то продавал, кто-то покупал, кто-то готовил, кто-то предлагал. И когда это предложено Кришне, поскольку это его энергия, все это раздается всем этим людям, которые принимали в этом участие. И когда вы берете кусочек этой пищи, вы понимаете, кто такой Бог. Вот и все. Вот этот процесс завершен. Законченный процесс. Мама кам шаранавраджа, ты можешь ко мне обратиться таким образом. С помощью пищи, с помощью дыхания, с помощью зрения, с помощью мысли. Это называется сознание Кришны, Прабхупада назвал. Итак, в этом стихе говорится о высшей религии, о высшей науке. И с этой точки зрения мы видим, что сознание Кришны – это наука. Но когда люди не могут понять эту возвышенную науку, дается религия. Иногда в форме христианства, иногда в форме мусульманства, иногда еще какой-нибудь формы. Это и название по лидерам. Иисус Христос – лидер христиан, например. А Магомед – это лидер мусульман. Или нас называют Прабхупада Нуги, поскольку мы последователи Прабхупады. Тоже это название по лидеру, по представителю. Какая-то очень яркая личность в истории дает, преподносит это знание в соответствии с местом, временем, обстоятельствами, и движение может называться его именем. Это и все. Это просто напоминает об Иисусе, о Магомете, о Шри Прабхупаде, о каких-то возвышенных очень личностях. Но суть религии не в этих личностях, а то, о чем они говорят. Ради кого они приходили сюда? Смысл-то в этом именно. Не просто поклоняться Иисусу или Магомету, или Шри Прабхупаде отдельно от Бога. И тогда мы будем спорить. Тогда мы начнем спорить, какая религия лучше. Мы скажем, Прабхупада лучше. А другие скажут, нет, Иисус лучше, потому что он умер на кресте. Скажут, нет, Магомед лучше, потому что он проповедовал там, где никто не мог распространить до него сознание Бога. И много аргументов найдется. Но если мы понимаем, что они пришли из одного источника и пришли говорить именно об одном и том же источнике, мы сможем понять, что Кришна говорит в этом стихе. Так сможем понять, что Бхагавад-гита не противоречит ни одному религиозному писанию. Но наоборот, она делает вывод из всего этого. Сарва тарман паритяджа мамакам шаранам раджа. Это вывод. Есть много религий, но если ты знаешь обо мне, ты можешь просто предаться мне, Кришна говорит. Этого достаточно, потому что я сам тебя буду защищать от всех твоих ошибок и греховных поступков, которые ты совершишь на этом пути. А человек обязательно совершает какие-то греховные поступки. Он не является совершенным. До поры до времени он может совершать ошибки. И вообще, никто не свободен от ошибок. Прабхупада сам говорил, что никто не свободен от ошибок. Ни одно живое существо в этом мире, даже Брахма, может ошибаться. Творец Вселенной. И почему преданные считаются безгрешными? Вот здесь написано. Они могут совершать грехи и ошибки, да. Апичет Судрачара, он говорит, отвратительные поступки могут совершать преданные. Но если он продолжает преданное служение мне, считайте его сатву, святым, праведником. Почему? Почему он так говорит? В соответствии с этим стихом, то, что он здесь утверждает. Я тебя защищу, он говорит. Ты совершаешь ошибки, а я устраню их, поэтому ты будешь идеальным. Поэтому преданный действует идеально не благодаря своему совершенству, а благодаря совершенству Кришны. Сам же человек не может быть совершенным, это правильно. Но если за кого-то поручается сам Бог, то этот человек становится совершенным, выглядит идеальным. И даже пропадают примеры, что маленький ребенок сам ничего не знает по себе, но рядом с отцом он чувствует больше уверенности, что отец знает все, что необходимо. Если он чего-то не знает, отец тут же поможет, ему дополнит. Рядом с Верховным Отцом, если мы непосредственно имеем с ним взаимоотношения, мы обретаем уверенность. Прабхупада говорил одному ученому великому, я не ученый, я могу с вами поспорить. Почему так? Я не учился этим наукам, а могу с вами поспорить. И более того, я вас победил в этом споре, и я лучше вас. Почему? Потому что Кришна, знание дает Кришна, это не мое знание. Я не мог бы этого сам придумать. И я, говорит, не ученый совсем, а могу с вами спорить с большими учеными. Как же так получается? Но мы не знаем Кришну, говорит, кто такой Кришна? Где вы видите этого Кришну? Почему нужно в него слепо верить? Мы не принимаем так. Но Прабхупада говорит, почему вы не видите Кришну? Видите его? Везде нет ничего, кроме Кришны. Все есть Кришна. Вы на солнце смотрите, это Кришна. Воду пьете, это Кришна. Воздухом дышите, Кришна. А ученый сказал, я не знал, что это Кришна. Так вы много чего не знаете, сказал Прабхупада. Просто вы не хотите видеть Кришну таков, каков он есть. Вы даете всему свои названия. Вот в чем вся проблема. Лауреат Нобелевской премии и прочие вещи. Что они открывают? Какие-то законы Кришны. А присваивают каким-то именам закон Ньютона. А почему здесь Ньютон? Это закон Кришны. Только потому, что Ньютон увидел его, описал, стал закон Ньютона. А что, до Ньютона не было этого закона, что ли? Они присваивают эти моменты. Недавно мне сказали, что в Англии наука официально признала, что Бог существует. Браво. Нужно поаплодировать науке. Это было ясно и до науки. Вот интересный момент. Но когда это исходит от них, они говорят, вот это уже авторитетно. Мы утверждаем это, понимаете, ученые люди. То, что Кришна говорит, это не так важно. Вот мы утверждаем, что Бог существует. Недобросовестное утверждение на самом деле. Строго говоря, недобросовестное утверждение. Потому что уже были эти утверждения раньше, и изначальный источник сам Бог, они хотят дать другой источник знания. И это недобросовестность. Трансцендентное знание исходит от Бога и говорит о Боге. Если ученый, материалист провозглашает существование Бога, отвергайте его. Поскольку эти идеи должны исходить от Уттама-Адхикари, не меньше. Они не открыли Бога на самом деле. Они открыли какие-то материальные энергии. Вот и все. Это еще одна ловушка. Не верьте ученым. Ученые, материалисты никогда не могут увидеть Бога. Они смогут увидеть более тонкие энергии, назовут это Богом. Но это далеко не Бог, то, что они открывают. Бог не открывается с помощью материальных законов. Откройте меня с помощью материальной науки. Я могу не открыться, даже ученым. Если не полезут мне в душу со своими инструментами, что я скажу? Отстаньте от меня. Неужели это понравится кому-то, такой подход? Подход разрезания, исследований. Просветить мозги кому-то. Никому это не понравится. Как же можно так изучать Бога? Он что, какой-то экспонат подопытный? Такой суперкролик подопытный. Нет, он дает какую-то свою энергию, которую они могут изучать, материальную энергию, удовлетворить свои чувства. Сам Бог, нет. Он не находится в этих экспериментах. Он существует в своей вечной духовной обители и никакого отношения к этим изысканиям не имеет вообще. Ни к праведным, ни к греховным действиям. Ни к ученым, ни к карме, ни к яне, никому. Бог – это Бог. Он не материален, никаких аналогов нет в его сравнении в материальном мире. Поэтому наука – это не религия. Они могут говорить о Боге, но они не говорят о настоящем Боге. Если я открыл Бога, то кто же я? Я Бога открыл, понимаете? Так кто же я тогда? И раз я его открыл, то он должен служить мне, не так ли? Я же открыватель Бога. Закон Ньютона. Хорошо иметь мальчика на побегушках, Прабхупада говорит. Бог – это не мальчик на побегушках. Они открывают Бога, а потом хотят манипулировать этими вещами. Такой Бог. Золотая рыбка, знаете? Жили-были старик со старухой у самого синего моря. Дело дошло до того, что старуха захотела быть владычицей морской. А чтобы рыбка золотая была у нее на посылках. Ничего не сказала золотая рыбка. Но когда старик вернулся к старухе, там была разбитая корыта и дряхлая изба. Стань мышкой. Есть такая история. Снова стань мышкой. Это последнее, что могут сделать делать ученые. Бог есть, я открыл его. Это последнее, что они могут сделать. На фоне развития религии они могут такое утверждать, чтобы привлечь себе как можно больше внимания и авторитета. Недобросовестное утверждение. То, что Прабхупада говорил, так оно и выясняется, так оно и оказывается. Так они действуют неправильным образом. Итак, самое важное здесь, очевидно, что человек должен избавиться от страхов. Кришна предупреждает, ты можешь бояться этого момента, потому что предание Кришне не связано ни с какими религиями. Ты можешь не чувствовать какой-то опоры. Где люди чувствуют опору и убежище? В чем? В обществе людей, в котором они живут. Это означает и в религии. Это называется адхибаутика. Живые существа окружают нас. В природе материальные ищут убежище и устраиваются здесь адхидайвика. И в собственных мыслях адхиатмика и теле, поддержание здоровья и мыслительных процессов. В этом человек ищет убежище. И эти же вещи являются причиной страданий. Адхиатмика, адхибаутика, адхидайвика. Все это является страданиями тройственными. От природы, от других живых существ, от собственного ума и тела. И там, где человек ищет прибежище, там же он и страдает. И когда Кришна говорит, отвлекись от всех этих вещей, предайся мне. Но он уже предался природе, обществу людей. Здесь есть наука, культура, так много всего. Здесь нация, религии, различные процессы. Это не такая простая вещь. Поэтому Кришна говорит, Машучага, не бойся, я тебя сам защищу. Ты думаешь, тебя защищает наука, или религия, или это общество, или это политика, или это экономика? Нет, я тебя лучше защищу, не бойся. Если ты будешь ошибаться здесь, то ты пострадаешь, карма. Но если ты будешь совершать ошибки, я тебя защищу, кармы не будет. Он утверждает этот момент. Не сомневайся в этом. Машучага, не бойся. Забудь страхи. Арджуни говорит он это. Поэтому этот стих является одним из основополагающих стихов Бхагавад-гиты. Поскольку утверждает окончательную истину, что человек должен делать, какой сделать выбор правильный. Что даже в Бхагавад-гите много различных путей описывается. Нужно сделать вывод. Если кто-то скажет, о, лучше карма-йога. Почему? Потому что там можно зарабатывать деньги. 50% Богу, 50% себе. Хорошо, удобно, выгодно. Два человека заработали деньги. Один сказал, ну давай же это Богу пожертвуем все-таки. Мы же благодаря Богу заработали такие деньги. А сколько мы пожертвуем? Они стали рассуждать и спорить, сколько же ему пожертвовать. Один сказал, давай сделаем так. Мы просто бросим это все вверх, повыше, и то, что Богу нужно, возьмет, а то, что пойдет, будет наше. Называется карма-йога. Есть какая-то выгода материальная. Кто скажет, карма-йога лучше. А другой мыслитель какой-нибудь гьяни на этом уровне, он хорошо измышляет, он скажет, нет, только гьяна-йога. Он привязан к этому процессу. Третий подумает, мистическое совершенство еще выше. И чтобы не было этих сомнений, этих разногласий, поскольку разные пути описываются, религиозные процессы, Кришна говорит, сарва тарам паридяжи, все отбрось. Если ты служишь мне, больше ничего не нужно. Но если ты не служишь мне, это означает, что у тебя есть материальное желание, ты выберешь что-то из этого. Поскольку это отвечает всем материальным желаниям, любым. В соответствии с желаниями ты выберешь. И Прабхупада говорит, есть только бхакти-йога, служение Богу. Все остальное примеси. Когда в бхакти-йогу примешивается желание кармы, выгоды, называется карма-йога. А когда в бхакти примешивается желание мыслительных спекуляций и собственных выводов, называется гьяна-йога. А когда примешивается желание мистических совершенств, аштанга-йога. Но когда нет никаких примесей, называется бхакти-йога, как таковая. То же самое, сарантарам-паритяджи. Поэтому, говорится, ты можешь принять один только процесс, поскольку один процесс существует. Без бхакти никакие другие пути йоги не работают. Элементы бхакти должны быть везде. Но здесь говорится о чистом бхакти, чистый бхакти. Говорится. Чистый преданный. Большинство людей, Прабхупада говорит, карми. Чуть меньше, гораздо меньше гьяни. Еще меньше найдем йогов, единицы. Но бхакты встречаются. Из многих-многих тысяч один стремится к совершенству. Из многих тысяч достигших совершенства один, может быть, понял меня. Кришна говорит, осознал преданный. Немного. И Прабхупада однажды сказал, что если в нашем движении появится один чистый преданный, то наше движение достигло успеха. Чистые имеются преданные. Сейчас мы видим много преданных, но чистый преданный встречается редко, и мы всегда стремимся общаться с таким человеком. Когда приезжают духовные учителя, мы именно стремимся общаться с такими людьми. Чем чище человек, тем сильнее будет стремление к общению. И это очень редко бывает. Такое явление, как Шрила Прабхупада, или Иисус Христос, или пророк Магомед. Примерно с периодичностью 500 лет, говорится, в истории кто-то является все же, кто-то приходит. Не так часто. Но такое явление, как Прабхупада, последние 5000 лет не было аналогов. А может быть и больше. Если изучить историю, может быть и больше. То есть это явление крайне редкое бывает. Он непосредственно дал нам понимание сознания Кришны, что до этого никто не мог дать. Только чистый преданный мог бы раскрыть эту истину, этот смысл. До общечеловеческих, до общечеловеческого масштаба знания всепроникающие Прабхупада он сумел это передать, довести до любого человека, это понимание. Кто же такой Бог? Так много разногласий, но Прабхупада мог определить это все очень хорошо. Они не продвинутся в этом таким способом никуда больше, потому что они не могут открыть дух. Они открывают различные виды материи. Тонкие материи существуют. Это более или менее доступно, для некоторых людей, которые обладают сверхчувствами, тоже с помощью медитации могут проникать в эти уровни, но не больше этого. Это все, что они могут сделать. Найти какую-то тонкую материю, вплоть до уровня пран каких-то, тонких жизненных сил. Умственная энергия, это парапсихология называется. Это все, что они могут. Материалисты, все. Это очень грубый план. Например, была передача на радио в Алмате, и несколько раз мы выступали с мусульманами. Мы их приглашали на наши передачи. Приглашали мусульманских священников, известных и уважаемых людей. Один был ученым технических наук. Сделал хадж в Мекку, то есть такие люди очень ценятся. У него целый институт, то есть он приходил и принимал участие в этой передаче. В течение часа мы обсуждали природу души. Но в их писаниях нет точных сведений о душе. Не описывается. Поэтому они опираются на науку. Поэтому он и ученый. Идет этим путем. И он стал описывать душу как что какие-то поля, он стал применять какие-то научные термины, недавно открытые. Стал описывать такими вот вещами, как поле какое-то. Но это не душа. Душа не имеет отношения даже к этим тонким полям. Практически в материи она не существует. Нельзя найти ее в материи. Она находится за пределами материи, говорится. Нельзя это писать. Однажды ученые открыли антиматерию, помните? Где-то 59-й или 60-й год, я не помню. Антипротон. Был взрыв науки, знаете, такой. Стали мыслить другими категориями, что есть антимиры, прямо противоположным по свойствам. Антилюди, там, антижизнь какая-то. Фантазия разыгралась в них. Но если эти миры, антимир соприкоснутся, о, не дай бог, будет аннигиляция полная, разрушение, уничтожение. Очень опасно существовать. Все оглядывались, нет ли там антимира где-нибудь. Фантасты начали и так далее, все, всплеск был. И Прабхупада откликнулся на это открытие во Вриндаване, когда жил. «Легкое путешествие на другие планеты» — эта книга называется. И он приводит эти цитаты, как эти русские обнаружили антипротон. И он сказал, что это тенденция мыслить правильная, но открыли не душу, не антиматерию, а другой вид материи. Другой вид материи. Но Прабхупада использовал сам принцип, говорит, подход правильный. Есть противоположность материи, да, это называется дух. Есть такое. И он стал описывать там, что это за энергия души. Никогда невозможно понять это с помощью мозгительных рассуждений, анализов каких-то. Потому что анализирует это время душа, думает, через ум и чувства, которые располагаются гораздо ниже духовного уровня. Как вы можете горшок из-под вина отмыть вином? Также с помощью ума, как же вы можете постичь душу? Он ниже. Он ниже, чем душа, гораздо ниже. Он очень ограничен в своих возможностях ум. Как же можем полагаться на эти измышления? И ученые именно таким образом действуют. Они открывают только то, что ум дает им возможность, не больше этого. Энергию для этих мыслей дает душа, вот она. И добраться до нее можно только с помощью медитации, вглубь себя выйти. От чувств и от ума войти внутрь себя, медитация называется. Так делают йоги, так они практикуют. Но бхакти-йога действует по-другому. Она использует эти чувства, ум и разум для духовной деятельности. И тогда душа становится хозяйкой тела и дает возможность, ей дается возможность действовать. Через чувства, через ум. Понимаете, какая вещь? И тогда вы можете видеть, просто посмотрев на ученого, что он глупец, что он там не открыл. Просто глазами можете установить этот факт. Вот этими глазами. Без всяких микроскопов. Не так, что вы его зрежете всего изнутри и скажете, он глупец, этот ученый был. Я его исследовал, все его кости, все его связки, все его нервные каналы. И он глупец, несовершенный. Нет, это видно и так. Один ученый признал, он сказал, наша беда в том, что мы не можем изучать, не разрушая. Мы сначала убьем, а потом изучим. Но изучают уже мертвую материю. Это проблема науки. Они не знают, что такое жизнь. Да, существует нисходящий, восходящий процесс. И сейчас рекомендовано нисходящий процесс. Поэтому остальные методы отвергаются в данный момент. В данный момент. Хотя много из путей авторитетных. Как в аптеке, все лекарства, они же авторитетные. Но вы выбираете в соответствии с болезнью какое-то одно лекарство. Не берете любое лекарство. Также в Кали-югу лекарство – это воспевание святых имен. Это нисходящий процесс, процесс откровений. А штанга-йога не рекомендована. Восходящий процесс. Очень трудно. Да, это и есть взаимоотношения. Прасад – это взаимоотношения, наука взаимоотношений. А Бог оставляет эту пищу нам в ответ. Иногда не оставляет, но чаще оставляет, чтобы не умерли с голоду. И принимая эту пищу, мы знаем, кто такой Бог. Это взаимоотношения. Сложнее всего в данный момент для ученых это найти ключ к взаимоотношению с другими людьми. Это самая сложная тема. И мы знаем, на практике это непростая задача. Если кто-то пытался так делать, устанавливать взаимоотношения с окружающим миром. Есть люди, которые просто замыкаются в себе, индивидуалисты, там другой вопрос, они не имеют большого опыта. Но при этом имеют большой опыт, потому что они проповедуют, распространяют книги, они много общаются очень. В своем окружении, с миром, то есть очень много общения у нас. Это как бы главный момент здесь. Противоположны друг другу. Сочетающиеся, несочетающиеся, и, то есть привлекающиеся, отталкивающиеся и так далее. Как же общаться? Как правильно это делать? Скажем, вот группа, коллектив. И наверняка здесь каждый знает друг друга. У каждого есть взаимоотношения с каждым здесь сидящих. И эти отношения разные, не так ли? Как же сделать все хорошими эти отношения? Вот задача какая интересная. И Рупа Госвами описывает это. Это можно установить на самом деле. С помощью определенной практики. На самом деле устанавливать ничего не нужно. Все уже существует. Можем видеть, что вот этот человек вот такой, он уже такой существует. Нравится мне или не нравится. А этот другой, и он такой. И он тоже не зависит от моих каких-то представлений. Как же мне иметь взаимоотношения с этими людьми, если они все разные, и уже такие, какие есть? Изменить их или изменить себя? Что нужно делать? Да, мы меняем себя и заодно пытаемся менять других. Мы не забываем об этом, правда же? И больше всего у нас попыток изменить других, окружающий мир, по природе вещей. И небольшие усилия на свою сторону. Так же. Я тоже должен меняться. И вот пока мы меняемся, как же нам общаться? Это еще сложнее. Пока мы не делаем друг другу наставления, еще можно как-то общаться. А если мы начинаем делать наставления друг другу, это сложнее общаться гораздо. И как же поддерживать отношения в этом случае? Какая платформа должна быть? Платформа мира, шанти. Как достигается такая платформа? Дело в том, что отношения будут разные, не одинаковые. Иногда ошибка заключается в том, что мы думаем, что со всеми отношения одинаковые должны быть, дружеские. Неправильно. Естественным образом, что кто-то будет ближе, кто-то дальше от нас. Рупа Госвами говорит, что мы должны общаться близко с людьми сходными умом. Близкое общение рекомендуется с людьми сходными умом, умонастроением. Значит, есть близкие отношения и не очень близкие отношения. То есть, скажем, есть разные дистанции, расстояния между личностями. Вот эти расстояния и гарантируют мир, если мы правильно их установим. Так же, как высокий забор – это гарантия мира между соседями. Есть такая пословица. Также, с кем-то, чтобы быть мирные отношения, нужна большая дистанция. А с кем-то ближе, чтобы поддерживать мирные отношения. А с кем-то очень близкие отношения. Проблемы и трудности возникают тогда, когда человек отталкивает того, кто близок к нему, далеко, либо приближает того, кто далек от него. Вот тут и возникают трудности. Тут нарушается мир сразу же. Но если мы правильно поддерживаем дистанцию, что такое далеко, что такое близко, это значит мир. Я вижу, что с этим человеком дистанцию нельзя сокращать, мир нарушится. Я поддерживаю. Как я ее поддерживаю? С помощью почтения. Большего почтения. Чем дальше дистанция, тем больше почтения должно быть. Внешне. Причем дистанция должна гарантировать мой благоприятный ум. Потому что иногда, когда мы соблюдаем дистанцию, мы начинаем критиковать друг друга на расстоянии. Нет, здесь имеется в виду, можно поддерживать правильные отношения, положительные отношения на дистанции. Почтение. Можно улыбнуться, поздороваться. Все очень хорошо. И так можно установить мир с каждым человеком. Если мы хотим давать уже наставления друг другу, тогда нужно подружиться по-настоящему. А потом можно давать уже наставления. Но иногда мы делаем наоборот. Начинаем сразу давать наставления. Хотя дружеских отношений еще нет. И это разрушает отношения. Даже как гуру дает наставление, он тоже не сразу дает строгие наставления. Должны быть правильные взаимоотношения. Однажды беседовал с Нираджаной с вами на эту тему. Он сказал, говорит, что когда-то он приехал в один город. И когда он приезжал туда в первый раз, говорит, я не делал никаких замечаний, никаких наставлений не давал. Я давал лекции, общался с преданными, просто узнавал, как они живут и прочее, выслушивал их какие-то вопросы. Затем, когда я понял, что возникает платформа доверия полного, я стал ругать очень сильно преданных, он сказал после этого. Только когда установилась платформа полного доверия, он стал применять какие-то строгие требования. До этого не предъявлял никаких требований никому. Не было причины. Не было еще отношений доверия, не были установлены правильные отношения. Поэтому если мы предъявляем требования друг к другу, но не на платформе доверия, это разрушит отношения. В этом случае мы должны запомнить, что никто мне ничего не должен. Все. Но как только возникают правильные дружеские отношения, хорошая платформа доверия и любви, очень хорошо, можно давать наставления друг другу. Замечательно. Будет очень быстрый прогресс. Это то, что нужно. Но если давая наставление, мы видим, что платформа доверия и любви разрушается, мы должны остановиться. Это не время для наставлений. Итак, схема может быть очень простой выглядеть. Вся трудность в том, установить правильную дистанцию друг с другом. Дистанцию мира. Шанти. И в этом случае, продолжая преданное служение, сверхдуша будет нас сближать. Не искусственным методом наших желаний, а естественным. Мы будем чувствовать все больше и большую симпатию по отношению к преданным. Автоматически это будет происходить. Внутреннее сближение. Я могу чувствовать, что мы также с ним далеки друг от друга в своих пониманиях. Мы разные. Но при этом чувствовать глубокую симпатию к его преданному служению. Как Андрей сам приехал в Красноярск и представил прохлада. Вообще прохлада. Говорит, вы его первый раз видите, но все знаете, любите. Вы знаете, любите его. За его преданное служение. Все. У вас есть отношения с ним. На большой дистанции. Но у вас есть отношения правильные с ним. Как? Через преданное служение. Мы знаем, о, хороший преданный. Мы знаем его. Слышали о его преданном служении. Все, отношения устанавливаются. Мир. Платформа мира. Итак, социологи или соционики или что-то такое, они пытаются установить этот мир без Кришны, без сверхдуши. Они, ну, сейчас мы изучим природу, всех расставим на свои места, и будет мир. А Кришна по-другому расставляет. Все. Он видит вот такой тип ложного эго. Если к этому человеку добавить вот такой тип ложного эго, они не будут замечать своего ложного эго. Они очень близкие. Это перейдет чувство наслаждения. Поэтому к такому типу ложного эго он будет приближать другой тип ложного эго, когда это сильно почувствуется. Так же, как муж и жена в сознании Кришны. Знаете, что такое? Вот именно такая система. Один колет другого в нужное место именно. Такова их природа. Что они присутствуют друг другу, прекрасно знают о своих недостатках. Удивительно. Ленивая жена, работящий муж. Ленивый муж, работящая жена, это известно. Хорошее сочетание, правда? Справедливое, мы скажем, сочетание. Может быть, не хорошее, может быть, но это справедливо. Это именно так и нужно, поскольку Бог равно обо всех заботится. То есть это какой-то еще другой высший смысл, чем просто жить, удовлетворяя чувства. Мирская, то есть дружба, любовь. Поэтому, конечно, мы не спрячемся от этих моментов ложного эго. Но мы говорим о мире сейчас. Просто правильно установить отношения. Это важный момент. Мир. Потому что иногда мы находимся 15-10 лет движения, и все же мы к кому-то чувствуем неприязнь. Это все еще глубина материальной природы. Все же кто-то неприятен, а кто-то неприятен. Это все же что-то проблемой. Это все еще материальная платформа. Равно хорошо ли, равно плохо? Как равно относиться? Что такое равенство? Ну, отнеситесь ко мне равно, как ко всем, чтобы я почувствовал, что вы имеете в виду. Скажите что-нибудь. Равно, как и ко всем друзьям, например, к своим знакомым, чтобы я почувствовал это равенство. Сложно. Значит, сложно вам что-то, да, придумать. Это нормально. Мы говорим о равенстве. Вот слон говорит, даешь 40 килограммов пищи каждый день. А канарейка скажет, полкилограмма пищи достаточно. Где же равенство? В чем? Равенство заключается в том, что слону нужно дать 40 килограмм, а канарейке полкилограмма. Удовлетворить их естественные потребности. Вот оно равенство. Коммунисты установили это по-другому. Каждому 200 грамм хлеба каждый день, они говорят. А что, если я слон, Прабхупада говорит? Канарейки, может быть, и хватит. А если я слон? Вот в чем проблема. Равенство означает равно ко всем относиться, значит, равно понимать природу каждого. Равно хорошо знать природу каждого человека. Мы разные, значит, как же равно относиться? Знать эту разницу. Понимать эту разницу. Индивидуальность человека. Его характер, его ум, его чувства, разные типы есть этих вещей. Если мы не понимаем эти типы и равно ко всем относимся, это будет оскорбление. Мы скажем слону полкилограмма пищи. Нормально. Или канарейки соберутся и скажут, сбрасывай этого слона, он переедает, 40 килограмм пищи требует каждый день. Можем не видеть, кто перед нами. Например, иногда лекцию дают брахмачарий класс. Вы знаете, что такое брахмачарий класс. Как они говорят. Что грехасхам лучше не появляться там. А грехасхи по-другому, они мягко будут гладить по голове и так далее. Саньяси, он скажет так, что все, развеется все сомнения. Иногда можно критиковать кого-то, либо грехаст, либо брахмачарий. Но мы должны знать, что это говорит брахмачарий, а это грехаст. Есть разница в психологии. Это есть равное положение. Но если мы ожидаем, что грехаст заговорит как брахмачарий, а брахмачарий как грехаст, это неравенство, неправильное требование. Чтобы равно ко всем относиться, необходимо знание. Равно хорошо, мы договорились же, так? Нужно знать, что же хорошо для всех нас. И равно хорошо для всех – это мир. Просто мир сначала. В этом есть ошибка одна. Мы не должны подпускать близко к сердцу этого человека. К сердцу. Близко к наставлениям можете подпустить его. Близко к наставлениям, но не к сердцу. Поскольку есть разница, она будет большая разница в опыте духовном, то не следует слишком сближаться на этом уровне. Открывать сердце мы должны равным, как минимум. Равенство должно предусматриваться тогда в отношениях. Но между младшим и старшим такого обмена не будет, не должно быть. Если старший открывает сердце младшему, младший не понимает это так, как необходимо. Не может понять так, как это необходимо понять. Он низводит это на свой уровень понимания. И начинает получать старшего. Он сразу начнет так делать, поскольку он младший, он неофит. У него нет таких знаний. И вот это будет проблема, верно? Когда младший начинает вас получать, вы понимаете, что вы спустились на платформу фамильярности с ним. Вы открыли ему слишком много. Поэтому вы должны открывать сердце младшим через наставление Бхагавад-гиты и Шрилы Прабхупады. Через наставление. Это тоже близкое общение. Вайшнавский этикет – это самая сложная наука. Установить его – самая трудная вещь в мире. Иногда это даже опасно для жизни. что касается отношений мужчины и женщины. Это слишком революционная вещь, вайшнавский этикет. В России еще нет такого места, где бы прижилась ведическая культура на 100%. Я не знаю, может быть, есть где-то в других западных местах, но мы видим, как это сложно сделать. Труднейший момент. Иногда преданные почему-то начинают все переделывать. Есть равные, младшие, старшие. Иногда они провозглашают равенство почему-то. Иногда еще какие-то идеи приходят в голову. Есть культура взаимоотношений, также определенная. А иногда преданные находят прибежище в материальной культуре. Следуя процессу, потому что все-таки следует материальной культуре. Прабхупада предупреждал, Санат Госвами тоже пишет, что если человек не будет следовать вайшнавскому этикету, это несомненно разрушит его духовную жизнь. Он сказал, несомненно, это разрушит духовную жизнь. Например, мой опыт в Алма-Ате, то, что я видел, что делал Говинда Махарадж, это большая ценность, вот в этом как раз смысле, что он устанавливает ведическую культуру. Вайшнавский этикет, ведический, каков он есть. Очень могущественное средство для развития сознания Кришны. Здесь западный мир фактически, если Россия смотрит на Запад, в светском смысле мы западные люди. В Дивноморске последний фестиваль попросили провести программу для новых людей, которые жили в пансионате тоже рядом, и видели вот большое количество преданных, фестиваль. У них были вопросы, они пришли на программу, для них там спектакль сделали, и мне нужно было какую-то лекцию небольшую дать им, новым людям совсем. И пришли люди. Достаточное количество в зале их было. И рассказал какие-то наши основы. И первый вопрос. Почему на вас не русская одежда? Видно, что их это очень волнует. Я посмотрел на них и спросил, а почему на вас не русская одежда? Ну как, кто тут в русской одежде? Встаньте, где кокошник, где косоворотка, где это? Прическа под горшок, я не знаю. Все на вас американское, французское, еще какое-то итальянское, голландское. Обувь, кофты, прически, все оттуда, из Франции откуда-то. Из Германии или из Америки. То есть с запада, а у меня с востока. Вот и вся разница. Почему не русские одежды, видите? Сложно установить ведическую культуру. Легко установить американскую культуру здесь. Культуру чувственных наслаждений легко установить, почва подготовлена. Но ведическую культуру сложно. Она сдерживает вожделение, ограничивает все эти вещи. Где вы таких дураков найдете? Ограничьте вожделение. А как же жить тогда? Ради чего жить? И представьте, это задача Прабхупады была распространить ведическую культуру по всему миру. Это все ложится на наши плечи. На каждого, кто приходит в движение, это становится его ответственностью. Это непростая вещь. Но Прабхупада как распространял? Он воспевал Хари Кришну, он говорил о Кришне, потом преданные подошли однажды и сказали, Прабхупада, вот вы бреете голову, а нам что, тоже брить голову? Он не говорил ничего. Он говорит, нет, если вам не нравится, можете не брить. Он сказал. Но они побрили, потому что знали, что ему понравится это. Потом однажды кто-то подошел к Прабхупаде. Вы пишете книги, вы проповедуете, вы так заняты, можно мы постираем одежду? Прабхупада. Вот мы видим, что вы стираете. Зачем? Мы можем постирать. Дайте, мы постираем. Таким образом произошло. Они пели в каком-то подвальчике. Ну, такое помещение далеко от храма. Прабхупада давал лекции там, пел киртаны, сидя на полу. Но в один день, когда он спустился вниз давать лекцию, он увидел помост, сиденье, возвышенность, мягкие подушки, картины на стенах, шторы на окнах. Что Прабхупада сказал? Это сознание Кришны. Вы это сами делаете. Вы сами бреете головы. Сами повторяете Хари Кришна. Вы сами принимаете стандарты чистоты. Развитие бхакти. И на внешнем уровне мы не сможем все одеть, хоть и сари всех одеть в городе здесь. Вот. Меняется сознание. И сознание, значит, меняются взаимоотношения. Как они догадаются одеть сари? Они скажут так: сегодня видели такую женщину. Она нам такое говорила. Таким угощала. Такими качествами обладала. И была так одета удивительно. Интересно, вот нам бы тоже такую вот одеть одежду. Это через личность переносится. Прабхупада носил ведические одежды, и ученики стали носить ведические одежды. Потому что Прабхупада это делал. А такой, как Прабхупада, такого они больше нигде не видели. Когда Прабхупада прилетел снова в Америку после отсутствия, он когда уехал в город, это был Лос-Анджелес, Сан-Франциско, он тогда путешествовал. И как только он уехал, через несколько дней преданные уже стали скучать, все, они без Прабхупады не могли. Ни дня. И вот-вот он прилетает, вот телеграмма, нужно встречать, они все в аэропорт, там толпа такая, они все возбуждены, с мридангами бегут туда встречать Прабхупаду. И ждут, не дождутся, вот, наконец, самолет, вот уже идут, вот-вот-вот, и рука появилась четкими, правда, вот там, через стойку вытянул вот так вот руку. Он знал, что преданный там. Такая была стойка, знаете, там коридор был. И вот он так вот руку вытянул вон туда Прабхупаду и показал. И там взрыв киртана был. Мешочек с четками увидели. Прабхупада! Они все связали с Прабхупадой. Одежды, четки, всю эту атрибутику, все с личностью связывали. Так же, как Кришна, он же всепривлекающий. На нем эти одежды тоже есть, ведические одежды. Поэтому мы их принимаем не по какой-то другой причине. Нам нет дела до Индии или до Америки. Это сознание Бога. Отсюда исходят этикеты отношений. Как он стал это делать? С чего начал? Я не знаю, с чего, потому что я не был с самого начала там. Именно с каких моментов. Ну, что-то я видел. Поскольку он жил 15 лет во Вриндаване, то он бы впитал эту культуру. Например, все принимали прасад, это был пир, и никому не разрешалось уходить, пока все не поедят. Поел, не поел, человек сидит, он ждет. Затем старший спрашивает всех: все удовлетворены? Рибол, да, все удовлетворены. Что-то нужно кому-то еще? Рибол, все, хорошо, нет. И когда все уже понятно, все ясно, все могут уйти. Старший руководит всем этим. Никакого хаоса. Вместе начинают принимать прасад, вместе уходят. По этикету, если вы принимаете прасад, рядом кто-то встал и пошел, это оскорбление. Все эти тонкости мы быту можем не замечать, поскольку у нас мы деловые люди, нам нужно идти, нам тут некогда вайшнавский этикет следить за ним. У нас работа. Хорошо, если это так, то мы должны спросить разрешение рядом сидящего, пока он ест. Можно мне идти? Извините, я спешу. Он скажет: да, пожалуйста, мы должны уйти. Вот одна из деталей, скажем. Я не знаю здесь, как это применить, не применить. Я просто говорю, что там делают преданные. В другой момент я увидел, что пушпу предлагали Шри Прабхупаде, на Гуру Пуджи. Брамачари прошли, начали матаджи, и зашел, опоздал один брамачари, взял пушпу и пошел. Стоп, сказал Гавина Махарадж. Должен ждать, это неуважение к матаджи. Это был его ученик, он установил. Всегда, когда устанавливается божество, где-то вот мы были на улице, он заставлял всех снимать обувь. Даже было очень холодно. Такой этикет. Не умрете, говорит, снимать обувь. Из божества. Иногда это вызывает протест у кого-то. Что здесь, Вриндаван, что ли, и прочее. И тем не менее, такой этикет. И когда мы это делаем, мы себя чувствуем очень хорошо. В конечном итоге. Результат всегда хороший. Один преданный, он получил инициацию и стал отращивать снова волосы и бороду. Ученик Прабхупады. Прабхупада сказал: все, пора заканчивать дешевые инициации. Другому ученику сказал: ты отращиваешь волосы, потому что ты был раньше хиппи. У тебя осталась привычка эта, самскара. И вот когда я уйду с планеты, это семя хиппи прорастет. И ты оставишь сознание Кришны. Интересно, что так с этим человеком произошло потом. Видите, как много тонкостей, которые мы можем зависеть, наше сознание может зависеть. Это Санатана Госвами описывает. По настроению Господа Читания. Тхоти, сари, прически, поведение и так далее. Мы просто обсуждаем какие-то классические стандарты сейчас, к чему можно стремиться. А это очень связано. Очень связаны эти внешние факторы, очень связаны с внутренними. Простая жизнь, возвышенное мышление. Вот для чего этикет. Упростить все наши взаимоотношения нужно, упростить. Это возможно тогда, когда уменьшится вожделение эти взаимоотношения. Либо флирт, либо раздражение, либо что-то такое. То есть, когда много раздражения, значит много вожделения. Это может вести от одежды, от поведения, понимаете, от разных вещей. От запахов, то есть мы через чувства это все имеем. И материальный мир таков, что люди привлекают друг друга через запахи, через одежду и вожделение. И в отношениях много раздражения также накапливается. Поэтому одежда, она помогает, она скрывает эти все моменты, которые пробуждают вожделение. То есть как-то влияет на ум очень хорошо, благотворно. Почему все хотят ездить в Вриндаван, скажите, почему? Почему каждый преданный хочет поехать в Вриндаван? Там вайшнавская культура, как она есть на самом деле, и как это здорово погрузить туда. Уже, как только вы приехали, вы сразу чувствуете Кришна, 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 все. Сразу же, поскольку там именно такая культура, о которой мы сейчас говорим. Культура мира, культура доверия, культура любви, культура преданного служения. Кругом храмы, все воспевают, все правильно одеты, все правильно имеют взаимоотношения. В основном мы видим, так? Нет злых людей, вообще вы их там не увидите. Все умиротворены в 1000 раз больше, чем в каких-то других местах. Если не в несколько тысяч раз. Вот она культура, мы же учимся оттуда. Как одеваться, как вести себя, как улыбаться, как разговаривать, как принимать пищу, как жениться, как жить семейной жизнью, как поклоняться божествам, как воспевать святое имя. Так много всего. Почему остается? Я не знаю толком. Что сказать на этот счет? Ну, что-то можно сказать, конечно. Что меня держит в сознании Кришны? Есть внутренние и внешние мотивы, очевидно. Если бы я был чистым преданным, я бы сказал, что вот Кришна меня держит здесь, да? Но у меня также есть какие-то, видимо, нечистые мотивы, которые меня также держат здесь. Например, у меня есть известность. Поэтому я держусь в сознании Кришны. Я не знаю, если я потеряю известность, я не знаю, может быть, я уйду туда из движения. Я, может быть, негодяй полный. Но какие-то внутренние мотивы тоже есть. Я должен признать это. Определенные привязанные к святому имени есть, конечно, иначе как. К процессу преданного служения. Мне нравится, скажем, служение, которым я занимаюсь. Мне очень помогает это. Так что есть и то, и другое, думаю, что меня держит. Но я стараюсь избавиться от нечистых мотивов, прикладываю какие-то усилия. Преданные мне помогают иногда. Потом, если говорить дальше, то семья мне помогает сильно. Моя. Очень сильно помогает. Мы успеваем всей семьей часто киртаны дома. Благодаря этому мы так живем в духовной жизни. Часто на махаты, часто много приглашений на лекции, много поездок. Очень много. Может быть, даже чересчур много. Не знаю, но я доволен, что много занятости есть. Понятно, что и ложная гордость здесь перемешивается, все, мотивы какие-то, но мне нравится процесс все равно. Я верю, что я продвигаю сознание Кришны благодаря милости Прабхупады, духовного учителя, преданным. У меня есть эта вера. Я стал гораздо спокойнее, чем раньше. меня больше уверенности, что Кришна есть, чем когда-то бы то ни было. Я думаю, это должно еще развиваться. Так что есть разные моменты, которые мне помогают. Джапа – это основополагающий момент. Джапа дает силы проповедовать, дает понимание проповеди. Все, что необходимо в духовной жизни. В какие-то трудные моменты в жизни я стал прибегать именно к джапе, потому что больше некуда было прибегать. И я заметил, что Святое Имя, оно полностью меня освобождает от этих проблем, от любых. Так что этот аспект меня тоже очень сильно держит в сознании Кришны. Еще я понял один момент, что когда я критикую преданных, моя духовная жизнь сильно страдает. Очень сильно страдает. Это хуже всего, что можно сделать. Также я имею опыт, что сознание Кришны может разрушиться на куски в уме человека. То есть появляются сомнения. Из-за совершенных оскорблений приходят сомнения, и вся эта картина разбивается на части. Человек уже не способен держать ее в уме. Сомнения проникают и протачивают эти каналы, как черви. И он теряет покой, теряет счастье. Он не знает, где найти прибежище. И говорит, для сомневающейся души он не найдет счастья ни в этой жизни, ни в следующей. Это сложный, трудный момент очень для человека. Если сомнения проникают, поскольку он слышит оскорбление или совершал оскорбление, и сомнения проникнут. Я боюсь этих вещей очень сильно. У меня есть опыт также таких моментов. Что помогало? Преданные помогали. Книги Шрилы Прабхупады помогали. Молитвы помогали. Особенно чистые преданные. Возвышенные личности. Очень сильно помогали мне. И помогают до сих пор. Однажды, когда у меня были какие-то сомнения, были трудности, один возвышенный преданный, теперь я на этот крючок не хочу попадаться снова. Это означает, что ее тело не предназначено для воспевания Хари Кришна мантры. Больше предназначено для чувственных наслаждений. Ей нужно время какое-то и усилия. Старые преданные. Какие-то ошибки. Какие-то ошибки совершенно. Тело страдает, ну и пусть страдает. Главное воспевать Святое Имя. Нужно потерпеть просто какое-то время. Я не думаю, что это вечная картина будет. Пройдет. Шепотом. Прабхупада, помните, как повторял? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам. Он так повторял. А Бхагаватам Сарасвати, знаете, как повторял? Что все убегали из комнаты. Никто не мог остаться в его присутствии. Четко, громко, это было бодро. Баджан Кутири иногда повторяют так. Можно видеть, где-то в Индии есть такие люди. Они сидят, и четки у них под одеждой. И они вот шевелят губами только, все, целыми днями сидят. Это баджан, может быть, какой-то, я не знаю, это какие-то формы медитации, это не для нас. Наша джапа должна быть с дымом. Так рекомендовано. У нас так много страстей. Мы будем шепотом, а он будет громко что-то другое повторять. Страсть куда денется? Да, это этикет, верно. Мешать не нужно, да. Если кого-то беспокоит, слишком громко, если человек ходит, бегает, кричит, всех беспокоит. Но такое редко бывает, чтобы он слишком долго это делал. Он устанет просто. Единственный раз только я столкнулся с одним повторением джапы, который вынести не мог. Честно вам скажу, не мог вынести. Это было так, сейчас расскажу об этом. Он лежал в спальном мешке, этот человек. Он проснулся, представьте себе. Тут у меня бутылка была с водой. Он брал в рот воды, прополоскал рот, проглотил. Руки смочил, взял четки, не вырезая из спального мешка. Так лежал. Тут же он проснулся, взял четки. Не душ, ничего. Мне было трудно вынести такую джабу. Я ушел от вообще. Не видели такое, нет? Что я только не видел, видите? В одном месте видел одного человека, который стоит вашими на одной ноге. А правую руку держит вот так с мешочками. Др-др-др-др-др-др-др-др-др-др-др-др-др-др-др. Целый час. Сейчас он вполне нормальный и приятный, как бы, но тогда я просто не мог понять, что это такое вообще. Одна моя хорошая знакомая, ей сейчас уже 75 лет. Она до сих пор стоит на голове, когда джабу повторяет. Хатха-йога. Правда? Что-то кому не увидеть можно. Шоу Хари Кришна называется. Хари Кришна. Хари Кришна. Кришна Кришна. Шоу. Кто как может видеть? Есть деловые люди, которые, знаете, как джабу повторяют. Видели памятник Ленину? И тут только мешочек у них висит постоянно. Они управляют, и Харе Кришна, и Кришна одновременно это делают. Сочетание гун примешивается, такая картина получается. Есть другая картина. Человек в сатва-гуне просыпается, что-то принимает омовение в душе, одевает чистые одежды, заворачивается в чиндар, садится. Здесь у него мешочек четкий. Берет мантру, джапы, повторяет и засыпает. Еще одна. Один способ есть. Крепко засыпает. Все это можно видеть. Это, конечно, самая важная часть нашей практики джапа. Нужно всяческим образом изгнать лень и инертность во время повторения мантры. Бодрое состояние — это самое важное. Бодрое состояние ума. Такие усилия должны быть. А как это сделать человек? Может быть, по-разному. Кто-то может ходить быстро, кто-то может сидеть, но часто сидя преданные засыпают. В обществе преданных риска меньше уснуть. Если только мы специально не собираемся, чтобы поспать за джапой. Да, я тоже это слышал, правильно. Ну, мы видим много компромиссов в этом. Один преданный, у него была привычка делать не мешочек, а на свой платок он так завязывал узелками, туда руку. И на свой платок, и там повторял. И все его последователи ходили так же, с на своими платками. Повторяли мантру. Все. Парампара, линия началась. Но мы видели, как это делают духовные учителя по-разному. Свободно на руке мешок, может быть. Или здесь где-то. То есть мы видели так и так. Так или иначе, четкие мешочки, они защищены. Хотя, конечно, есть какие-то строгие стандарты, я думаю, ведические. Но мы же искон, видите, мы привилегированные. Ну, Читешвара говорит, да. Читать джапу. Может, лучше не читать ее тогда. Можно за рулем читать джапу. Один преданный ехал за рулем, вез Бхакти Чайтанья Свами из города в город. Бхакти Чайтанья Свами читал джапу и говорит ему: а ты почему джапу не читаешь? Так я за рулем. Говорит: тут же ничего, только педали там. Можешь читать джапу. А, я согласен, да, потому что 16 кругов нужно прочитать, конечно, как бы особым образом, а в течение дня можно читать всегда, в любое время. Прабхупада говорит, вот дворник метет двор, если он при этом воспевает Хари Кришна, он совершенно действует. То есть можно, даже просто если язык свободен, можно повторять джапу всегда, не запрещайте. Но 16 кругов, скорее всего, нужно сделать особым образом, в хорошей обстановке, рано утром, да, вот.
правил.
То есть духовная жизнь, ведь она очень проста. Если просто качественно повторять джапу, качественно готовить просад и правильно принимать его, у нас всегда будет энтузиазм и хорошее сознание. Достаточно вот этих двух моментов только. Когда-то мы об этом говорили с Говиндом Махараджем, что я сказал, у преданных сейчас столько проблем, везде, везде. И... Он говорит, хочешь знать мое мнение? Он сказал. Почему преданных так много проблем? Мое мнение, он сказал, преданные не едят настоящего Кришна-прасада. И когда я углубился мыслями в эту тему, я вспомнил, как однажды мы были в Джаганнатапуре. Я вам рассказывал это, да? Нам сказали, что только для того, чтобы принять прасад, можно поехать в Джаганнатапуру из России. Только чтобы попробовать немного Джаганнат-прасад, только ради этого можно туда уже приехать. Фантастика. Нас предупредили, это просто фантастика. Прасад Джаганнат. И мы получили опыт прасада там, очень могущественный. И я подумал, да, он прав. Он абсолютно прав. В этом вся духовная жизнь у нас. Она очень простая. Это воспевание святых имен, Кришна-прасад, Бхагавад-гита, все те же самые явления. Но это требует определенного качества. Вот и все. Безграничные возможности. Рупа Госвами говорит, я не знаю, сколько нектара в этих двух слогах. Кришна. Нельзя объяснить, сколько нектара, сколько там блаженства. Там скрыты бесконечные энергии божественные. Так что, по сути, это все очень просто, но требует внимания, требует качества. Мы боремся за качество. Что это означает? Контролировать ум во время джапы. Вот и все. Это качество. В сочетании с контролем дает полный результат. Не контролируя ум, результат не придет полный. Это касается также и прасада приготовления, и предложения. В Санкт-Петербурге одна мададжа открыла ресторанчик на квартире. Суперповар. То есть такой повар, ну редко встречаются такие личности. И у нее такие были стандарты чистоты, что с ней рядом не, мало кто мог работать, сотрудничать. Если волос падал случайно на стол, просто на стол кухонный, она заставляла убирать все со стола и мыть его с содой. Это что-то упало на пол, это было уже неприемлемо и так далее. У нее были очень строгие стандарты. И на нее иногда часто злились, когда с ней вместе готовили, потому что она так требовала. Но преданные терпели только по одной причине, что все, кто пробовал ее прасад, стали соединяющими Кришну. И вот один пример. Телевидение приехало туда, к ней на квартиру, заснять ресторанчик вегетарианский в Петербурге. Ну, мы решили сделать программу, поскольку будет показывать по телевизору. Алтарь открыли, киртаны начали петь, все были в тхоте, с тилоками. Эти телевизионщики, они вообще не ожидали, что попадут в какую-то секту. Они очень взволновались, они были ошеломлены тем, что увидели. Быстро-быстро все сняли и тут же на попятную, тут же на выход. Ни слова, ничего не говорили, быстрее удалиться отсюда. Она сказала, подождите, такой просад, нельзя уходить. Некогда не сказали, там съемка, нельзя, срочно убегаем. Уже обувь завязывают тут же все эти штативы, подмышку и уже отворачиваются. Не обижайте нас, хотя бы напиток выпейте. И принесла напиток. Ну, напиток выпьем, сказали. И прямо там, стоя с этими вещами. Обутые. Им все было удивительно, что все сидят на полу и прочее. Странно все. И принесла еще на блюдце по такому шарику к напитку. Я помню, как они так встали, сказали, ну давай быстрее. И каждый сделал вот так и остановился. Потом еще, оп. Потом взяли шарик, откусили, оп, и сели на пол. Не в комнате, а в коридоре, в обуви. И стали о чем-то разговаривать, там, пить чай, есть шарик. Она увидела, уже понесла им еще что-то, там уже тарелки появились. Они уже погрузились в какие-то беседы, там едят уже, там ложки у них. Там, где ботинки, знаете, все это. Знаете, сколько они просидели? 2 часа 40 минут в коридоре там, за прасадом. Уже и съемки забыли, и все остальное. Это был прасад. Я учился у этой женщины тогда, в то время, готовить. Мы работали с ней вместе в кафе Говинда в Петербурге. В том первом ресторане. Это ее стандарты были. Это был прасад, я помню, что такое было.
Люди ошеломлялись от первого же глотка там какого-то дала, там супа, и это была такая экзотика. То есть мы же все имеем этот опыт, да, что когда-то мы пробовали этот прасад, и мы осознавали Кришну. Процесс простой. Требует качества. И откуда? Джапа. Вот что важно. Джапа дает нам это настроение. Святое имя Кришны. Что мы должны готовить для Кришны, работать для Кришны. Значит, нужно научиться думать о Кришне. Откуда это? Святое имя Кришны. Форма Кришны, там деяние Кришны, качество Кришны, все в имени есть. Если просто внимательно слушать эти звуки, автоматически в уме всплывают игры Кришны. Автоматически, говорится, это происходит. Если повторять без оскорблений, слушать внимательно. Харидас такой говорит, если мы чисто один раз произнесем Харе Кришна, и мы уже через секунду его увидим лицом к лицу. Один преданный, он поехал во Вриндаван и стал повторять 64 круга мандры, заниматься там преданным служением, жертвовать деньги, там, раздавать прасад, то есть там заниматься таким активным служением. Подружился с одним бабой. И вместе с ним они там что-то делали, раздавали, и повторял 63 круга мантры каждый день. Баба сказал, я вижу, что ты стараешься. Однажды он сказал мне, я вижу, что ты так стараешься, это хорошо, но, пожалуйста, повтори один раз чисто. Мне этот преданный рассказал про себя эту историю. Говорит, я когда это услышал, я сел там, где стоял, и стал думать вообще о своей духовной жизни. Повтори один раз чисто, он сказал. Вот это имеет реальную ценность. То есть 16 кругов минимум, но хорошее качество. Вот реальная ценность в чем. Все жизнь обретает смысл. Все аспекты жизни обретают смысл. И пища, и сон, и семья, и работа. По сути, это очень простой метод в Кали-Югу. Если мы просто внимательно будем следить за нашим качеством, за нашим качеством повторения, 10 оскорблений избегать, все, что требуется. Прямой путь к совершенству. Усилия, умственные усилия мы можем совершать при воспевании джапы. Умственные усилия – это всегда давление какое-то. Платформа ума, платформа противоречий. Либо мы расслабляемся, либо мы на чего-то требуем. Что-то такое. Но здесь необходимо умонастроение, 13 писуничина. То есть смирение, почтение, терпение – три фактора. Этот ум можно установить с помощью разума таким образом. Разум, он просто должен получить это сверху. Значит, мы должны просто просить в состоянии просьбы находиться. Попрошайки. Буквально так говорится. В состоянии трансцендентного попрошайки. Это будет правильное настроение. В Индии видели, да, как люди просят деньги? Харибо. И он не уйдет, нет. Харибо. Вы будете злиться, он не будет злиться. Вы будете злиться, он Харибо. Еще смирение станет. Как трава, наступит он еще ниже. Вы не можете его победить. Вы можете злиться сколько угодно. Он будет смирение, смирение, Харибо. Вы убегаете, он Харибо. Он будет продолжать, он будет ниже, 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 ниже. В конце концов, скажет, да возьми, возьми. Побеждает вас. Вот трансцендентная попрошайка. Харе Кришна. Кто такой Кришна? Харе Кришна. В таком настроении, как Прабхупада говорит, плачущий ребенок, зовет мать, что такое. Смиренное, терпеливое настроение, почтительное настроение. Тогда святое имя само говорит, само танцует на языке. Вы имеете опыт, я думаю, вы знаете, о чем мы говорим. Важно помнить об этом всегда, когда мы повторяем мантру. Перед началом джапы нужно настроиться. Обязательно настроиться нужно. Нужно просто вспомнить какие-то моменты о святом имени, что говорят ачарьи, какие-то моменты, что-то найти вдохновляющее и начать повторять мантру. если он переживает какие-то события прошлого дня, прошедшего дня. Сильно возбужден. Другого средства нет, нужно слушать джапу. Если он слишком возбужден, чересчур, можете поспать 10 минут. Если вы получили стресс какой-нибудь, например. 10 минут можете просто в сон погрузиться. И снова к джапе вернуться.